Если бы я смог пробудить словами чувства.
Ян Андерсон. Повод ждать.
Ночная вахта. Не шелохнется никакая тварь. Ни на борту ТЗ, по крайней мере. Банда пряталась в палатке. Хищник-мигрант таился в невесомой тиши глубин. Бейт сидел в рубке, куда фактически переселилась, угнездившись среди тактических диаграмм и сигналов с камер, чтобы неусыпно бдеть. Куда ни повернись, она везде могла узреть один из аспектов плывущей по правому борту непроницаемой тайны. Она делала, что могла и сколько могла. Вертушка кружилась неслышно. Из почтения к циркадному ритму, который 100 лет корректировки и ретроинженерии не смогли выплатить из наших генов, капитан пригасил фонари. Я сидел на камбузе один, прикрыв глаза и выглядывая из сердцевины системы, контуры которой размывались в последнее время все сильнее. Пытался составить очередное, как там Исаак говорил, письмо в вечность. На другой стороне барабана, вися вниз головой, работал Каннингем. Вот только последние 4 минуты он ничего не делал и даже не шевелился. Я сначала подумал, что он читает кадиш по шпинделю. Консенсус подсказал, что молиться надо 2 раза в день на протяжении года, ну, если мы столько проживем. Но, выглянув из-за спинного хребта в центре вертушки, я смог считать его грани так же ясно, как если бы сидел с ним рядом. Биолог не заскучал, не отвлекся и не задумался. Роберт Каннингем оцепенел. Я встал и прошел по вертушке. Потолок переходил в стену, стена в пол. Я встал настолько близко, что слышал нескончаемый бормочущий шепоток, единственный невнятный слог, повторявшийся снова и снова. Настолько близко, что мог разобрать, о чем же Роберт лепечет. «Черт, черт, черт!» И он даже не дернулся, хотя и не пытался скрыть свое появление. В конце концов, когда я заглянул ему через плечо, он замолк. «Ты слепой», — изрек он, не оборачиваясь. «Знаешь?»
«Нет».
«Ты... я... все...» Биолог сплел пальцы и стиснул их, как будто в молитве, так сильно, что костяшки побелели. Только теперь я заметил, что сигарета исчезла. «Конечно, зрение по большей части ложь», — продолжил биолог. «Мы на самом деле не видим ничего, кроме как щель шириной в 2 градуса с максимальным разрешением. Все остальное — периферическое зрение, клякса, просто движение и свет. Движение фокусирует взгляд. Твои глазные яблоки постоянно подергиваются. Ты знаешь, Китон, саккады, так это называется. Они размывают картинку, слишком быстро мечутся. Мозг не успевает интегрировать данные, поэтому глаз просто выключается в паузах. Он улавливает лишь изолированные стоп-кадры, а мозг вырезает пропуски и заполняет их иллюзией связности».
Он повернулся ко мне.
«И знаешь, что самое потрясающее? Если что-то будет двигаться только в этих промежутках, то он станет невидимым. Мозг его просто проигнорирует». Я заглянул в его рабочее пространство. По одну сторону, как обычно, мерцало спаренное окно, сигнал с камер в клетках шифровиков. Но центр сцены занимала гистология, в 10 000 раз крупнее, чем в жизни. В главном окне сияла парадоксальная нейронная сеть растрепа и колобка, очищенная, размеченная, накрытая функциональными схемами в 10 слоев. Плотная, откомментированная чаще чужепланетных дерев и терний, немного похожая на Роршах. Я ничего в ней не понимал.
«Ты меня слушаешь, Китон? Понимаешь, о чем я говорю?»
«Ты разобрался, почему я не увидел? Хочешь сказать, эти существа могут каким-то образом определить, когда наши глаза не работают?» Я не закончил. Это казалось невозможным. Каннингем покачал головой. С его губ сорвалось нечто пугающе похожее на смешок.
«Я хочу сказать,
Эти твари с другого конца коридора видят, как функционируют твои нейроны, и разрабатывают на этой основе стратегию маскировки. Посылают команды двигательной системе, действуя на ее основе, а затем другие команды, чтобы замереть, прежде чем твои глаза вновь сработают. И все это за время, которое уходит, пока нервный импульс пробегает половину пути между плечом и локтем. Эти твари быстрые, Китон. Они гораздо резвее, чем мы можем предположить, даже судя по их ускоренному шепоту, за которым мы тут наблюдали. Они, блин, сверхпроводники какие-то. Я только сознательным усилием удержался от того, чтобы нахмуриться. Такое возможно? Каждый нервный импульс генерирует электромагнитное поле. Значит, его можно уловить. Но магнитное поле Роршаха настолько... Я хочу сказать, уловить сигнал единственного оптического нерва в этом шуме — это не шум. Поля — часть их биологии, забыл? Должно быть, так они это и делают. Значит, тут у них этот номер не пройдет. Ты не слушаешь. В ловушку, которую вы поставили, никто попасться не мог, если только сам не хотел залезть в капкан. Мы не образцы притащили, а привели к себе лазутчиков. В спаренном окне перед нами парили растрепа и колобок, извивчивыми хребтами колыхались щупальца. По шкурам обоих неторопливо ползли загадочные узоры. «Ну, предположим, это просто инстинкт», — высказался я. «Камбала отлично сливается с фоном, но не размышляет над этим». «Откуда у них взяться такому инстинкту, Китон? Как он мог развиться? Саккады — случайный сбой в зрительной системе млекопитающих. Где шифровики могли с ними столкнуться?» Каннингем покачал головой. «Это существо, ну, то, которое поджарил робот Аманды, разработала способ маскировки самостоятельно, на месте. Оно импровизировало». Слово «разумный» едва ли вмещало подобный уровень импровизации. Но на лице Каннингема, под уже высказанными опасениями, отражалось что-то еще. Его очень сильно тревожила какая-то мысль. «Что?» — спросил я. «Это было глупо», — признался он. При таких способностях оно повело себя по-идиотски.
«В каком смысле?»
«У него же не получилось. Шифровик не смог поддерживать маскировку в присутствии нескольких человек».
«Потому что наши глаза саккадируют несинхронно», — сообразил я. «Лишние свидетели разоблачили нашего пришельца».
«Они могли бы многое сделать», — продолжил Каннингем. «Вызвать у нас синдром Бобинского или агнозию. Мы бы тогда спотыкались о целое стадо шифровиков, а наше сознание его даже не заметило бы. Господи, да агнозии порой случайно возникают. Если твои чувства и рефлексы развиты настолько, что ты прячешься между чужими саккадами, зачем останавливаться? Почему не придумать трюк, который сработает при любых обстоятельствах?»
«А ты как думаешь?» — спросил я, рефлекторно избегая ответа.
«Думаю, что первый был... Это ведь была молодая особь, так? Скорее всего, просто неопытная. Глупая, вот ошиблась. Думаю, мы имеем дело с существами, настолько превзошедшими человека, что их малолетние дебилы способны на ходу перепаять нам мозги. И по-хорошему я даже передать не могу, насколько это должно нас всех пугать, блин!» Я видел страх в его графах, слышал в его голосе. Застывшее лицо оставалось мертвенно спокойным. «Надо бы их прямо сейчас грохнуть», — прошептал он.
«Если это шпионы, они не смогли узнать много. Постоянно находились в клетках, если не считать взлета, и всю обратную дорогу были рядом с нами.
Эти существа живут и дышат электромагнитным излучением. Даже увечные и изолированные. Кто знает, сколько они выведали о нашей технике, просто читая ее сквозь стены».
«Надо сказать, Сарасти», —
— выпалил я.
«О, Сара Асти знает. Как думаешь, почему он отказался их отпускать?»
«Но он никогда не упоминал, а...»
«Надо быть сумасшедшим, чтобы ляпнуть такое. Ты забыл, он же отправляет вас туда раз за разом. Как можно рассказать вам все, что ему известно, а потом швырнуть в лабиринт с кучей минотавров-телепатов? Он знает и уже просчитал все до последнего волоска».
Глаза Каннингема маниакально сияли на бесстрастной маске. Он поднял глаза к оси вертушки и не повысил голос ни на децибел.
«Правда, юбка?»
Я проверил активные каналы через консенсус.
«Роберт, по-моему, он тебя не слышит».
Губы Каннингема растянулись в чем-то, что сошло бы за жалостную улыбку, если бы к ним присоединилось остальное лицо.
«Ему не надо слышать, Китон, и не надо за нами шпионить. Он просто знает».
Дыхание вентиляторов, почти неслышный гул подшипников. Затем по вертушке разнесся бесплотный голос Сарасти.
«Всем в кают-компанию. Роберт хочет поделиться информацией».